Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Продолжение исторического расследования «Русские коллаборационисты. Интеллигенция». И «Сербия на пути в Европейский Союз». Что думают об этом сами сербы? Во всем этом в сегодняшнем выпуске программы у микрофона Ирина Лагунина. Осенью 1941 года миллионы советских граждан оказались под властью немецких войск. Среди них было немало представителей интеллигенции, а среди этих представителей – тех, кто пошел на службу в созданные оккупантами органы местного управления и пропаганды. Эти люди пытались нащупать почву под ногами, организовать нечто вроде совместной политической деятельности. Слушайте продолжение цикла Владимира Абаринова и Игоря Петрова «Русский коллаборационизм. Интеллигенция. Часть вторая».
Мы остановились на том, что Смоленск был неофициальной столицей оккупированных российских территорий. В Смоленске оказалось много представителей интеллигенции. В Смоленске была типография, где печатались газеты, журналы и листовки, распространявшиеся по всей Центральной России. Там же, начиная с лета 43-го года, издавались газеты и брошюры Русской освободительной армии генерала Власова. В Смоленске был большой радиоузел. Был, наконец, драмтеатр с оригинальным репертуаром, пропагандистскими пьесами, написанными на злобу дня. Все эти средства информации и учреждения культуры подчинялись отделу пропаганды группы армий «Центр». Нельзя утверждать, что все они пошли на службу по низменным мотивам. Кто-то сделал это по долгу совести, потому что действительно хотел помочь горожанам, оказавшимся в ужасном положении. И, кстати, многое для облегчения этого положения они сделали. Но у некоторых была или возникла постепенно затаенная надежда на то, что им удастся сыграть значительную роль в определении судьбы России. Еще один отрывок из интервью Владимира Миландера.
Политическая жизнь фактически отсутствовала. Материальные условия были слишком плохи для этого. Только узкий кружок солидаристов вел конспиративную работу, но широкие слои населения не были в нее вовлечены.
Политическая жизнь фактически отсутствовала, говорит профессор Миландер, и тут же упоминает кружок солидаристов. Я предоставляю слово Игорю Петрову. Игорь, что вы можете сказать о попытках политической деятельности на оккупированных территориях? И как к этим попыткам относились немецкие власти?
Солидаристы, в данном случае речь идет о Народно-трудовом союзе, имели в Смоленске, конечно, один из своих центров, скажем так, на оккупированных территориях. Заместитель бургомистра Меньшагина, к примеру, был солидаристом и, как сейчас мы знаем из многих мемуаров, опубликованных уже после войны, они достаточно активно вели там свою пропаганду. Однако эта пропаганда так или иначе, или их деятельность так или иначе встраивалась в деятельность местной администрации, встраивалась в деятельность нацистской администрации. Все они так или иначе сотрудничали с немцами. Разумеется, были и другие движения, самые разнообразные, от совершенно маргинальных до более известных. Например, профессор Кончаловский весной 1944 года в Минске стал лидером совершенно неожиданно местной нацистской партии. Эта история достаточно плохо исследована и известна фактически только по рукописи, которую получил Александр Даллин, видимо, от самого Кончаловского под псевдонимом Степанов об этой истории. Эта партия была как-то связана с бригадой Каминского, которая также находилась недалеко. Кроме того, был в Бобруйский союз уже упомянутого Михаила Актана. Были и другие формирования, но все они так или иначе находились в русле нацистской идеологии и или впрямую повторяли нацистские лозунги, либо как-то их трансформировали. Другой разговор, но это, наверное, уже отдельная тема разговора, это русское освободительное движение Власова и его генезис.
В конце 41-го года смоленская интеллигенция направила Гитлеру через фельдмаршала фон Бока, командующего группой армий «Центр», адрес, к которому предлагалась в качестве подарка трофейная наполеоновская пушка – В этом обращении Гитлеру предлагалось организовать в Смоленске правительство оккупированных территорий, сделать Смоленск центром русского антибольшевистского сопротивления. У Гитлера, понятное дело, таких планов не было ни тогда, ни потом, и никакого ответа авторы послания не получили. Тем не менее, когда в декабре 1942 года возникла идея воззвания от имени генерала Власова и других вождей сопротивления, его решили пометить именно Смоленском, хотя писалось оно в Берлине и было предназначено для распространения исключительно за линией фронта, на территории, остающейся советской. И, наконец, вы, Игорь, нашли в немецком архиве документ, подписанный профессором Кончаловским и направленный в ведомство Розенберга. Расскажите об этом документе.
Мы закончили прошлый разговор о Кончаловском, что он начал работать в пропаганде. Кроме этого, он также достаточно много времени уделял курсам учителей. Он преподавал на курсах учителей и пытался организовать, и потом добился также организации учительской семинарии. Но разочарования, разумеется, не заставили себя ждать, потому что в Смоленске он был свидетелем и трагической судьбы военнопленных зимой 41-го, и уничтожения евреев. Он видел своими глазами всю проблематику отношений с унтерменшами, назовем это так, и также по вопросам образования он видел, что немцы вовсе не стремятся открывать и восстанавливать высшие учебные заведения, что с их точки зрения вполне достаточно начального, максимум среднего специального образования. И, как и многие другие, в тот момент он понял, что это, по всей видимости, не те рыцари света, которых он ждал и на которых он надеялся в 41-м. И, возможно, демонстрируя немного наивную веру в царя-батюшку, то есть в Гитлера, который сидит в Берлине в данном случае, и царя-батюшку, разумеется, в переносном смысле Гитлера, который сидит в Берлине, ничего не знает о том, что творится вдалеке, он написал такое обращение в июне 1943-го и отправил это обращение в оперштаб Розенберга, с которым сотрудничал. Это обращение осталось в архивах не только оперштаба Розенберга, но, к примеру, оно есть, я его видел в архиве Рейхсминистерства пропаганды. Кроме этого, о нем осталось воспоминание людей, которые жили тогда в оккупации. Вот согласно одному мемуаристу, Сашальский, это псевдоним Кончаловского, разоткровенничался со своим знакомым и рассказал, что написал и послал пространное письмо самому Гитлеру. В этом письме он будто бы указывал на ошибки в политике германских оккупационных властей по отношению к местному населению. Писал, в частности, об излишней неоправданной жестокости немецких карательных органов, которая дает результат обратный ожидаемому. Но параллельно с написанием этого письма Кончаловский публиковал в газете «Новый путь» в Смоленске, к примеру, заметки такого рода: «Смоленск, Кордымово, Красный, Починок, Монастырщина, Горки, Витебск. Вот места нашей работы на учительских курсах в минувших июле и августе. Сущность национал-социализма, опровержение марксизма, проблема расы, еврейский вопрос, новая Европа, путь России к включению в нее. Вот основные пункты наших бесед и лекций». Также могу процитировать отрывок из пропагандистской передовицы Кончаловского уже 1944 года в рижской газете «За Родину». Тогда он писал примерно так: «В лагере Германии и ее союзников, как европейских, так и азиатских, нет и тени того разброда и тех крупных разногласий военного, политического и идейного характера, какими столь богат в последнее время лагерь плутократов и большевиков. Это объясняется тем, что военные цели у Германии и ее союзников одинаковы. Одинакова идеология государств, воюющих с большевистско-плутократическим блоком. Победа же, как гласит римская поговорка, бывает на той стороне, где царит согласие». То есть мы видим, что одновременно с написанием письма, в котором он действительно достаточно жестко критиковал немецкую политику на оккупированных территориях, в том числе отношение к военнопленным, отношение к населению, отношение к образованию, отношение к решению политических вопросов, он, тем не менее, был готов, скажем так, встраиваться в немецкую пропагандистскую риторику и публиковать соответствующие тексты в немецких пропагандистских изданиях.
Нам остается рассказать о том, как сложились послевоенные судьбы людей, чьи воспоминания об оккупации мы сегодня цитировали. Игорь.
Владимир Меландер после эвакуации Смоленска оказался в Риге. Возможно, именно там он прибавил к фамилии буковку «С» и стал Меландерс. В архиве оперативного штаба Розенберга я нашел письмо, из которого следует, что его пытались устроить на работу в рейхскомиссариате Остланд, но в Рейхе не видели для него шансов устроиться на работу, так как он не знал немецкого языка. Затем, с дальнейшей эвакуацией, он все же попал на территорию Германии, позже выехал в США, жил в Нью-Йорке, в Квинсе, работал таксидермистом в частной фирме. Чучело он научился изготавливать еще во время университетских каникул в 1912 году. Умер в 1971. После эвакуации Смоленска Кончаловский с семьей попал в Барановичи. Оперштаб Розенберга вытащил его в Минск, где кипела работа над немецким ответом на советскую книжку «Правда о религии в России». Кончаловский написал для нее предисловие, собрал много материала, но эта книга так и осталась в рукописи. Затем его эвакуировали в Ратибор, это уже Силезия. Там ему представили отдельную квартиру. Это, кстати, исключение среди тех, кто работал на оперштаб Розенберга. Но Кончаловский внезапно поднял бунт. Он хочет помогать российскому освободительному движению, поэтому должен ехать в Берлин. Со скандалом, прямая цитата, «я не могу работать из-под палки», он уезжает. Но скоро выясняется, что в Берлине он особо никому не нужен, создание власовских структур затягивается, и он вынужден писать в Ратибор, прося о заданиях и авансе. Заканчивается все и вовсе трагикомической сценой в духе «А кто ты такой?». В ноябре 44 года из Берлина поступает запрос, действительно ли Кончаловский тот, за кого себя выдает. В Ратиборе находят главного знатока советской действительности среди еще не призванных на фронт. Это ленинградский профессор Зорген Фрей. Он, как этнический немец, получил постоянную работу при оперштабе. И Зорген Фрей честно отвечает: «Известных в СССР Кончаловских знаю двоих – художника и врача. Третьего не знаю». После войны Кончаловские попадают в лагерь ДП и затем с немалыми трудностями выбираются во Францию, где живет сестра Дмитрия Петровича. Послевоенные дневники Кончаловского изданы. Война, конечно, его надломила, а несправедливый с его точки зрения Нюрнбергский процесс только добавил огорчения. В его последних политических статьях, это 48-49 год, предупреждение о грозящей Европе советской угрозе. Его дневники последних лет – это уже, конечно, разговор с Богом, без посредников. Дмитрий Кончаловский умер в 1952 году.
Продолжение цикла «Русский коллаборационизм» слушайте через неделю. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. 12 октября Европейская комиссия обнародовала в Брюсселе свой ежегодный доклад о расширении Евросоюза. В документе дана оценка балканским странам, претендующим на членство в ЕС. Главное внимание в докладе обращено к Сербии. Еврокомиссия на основании достигнутого страной прогресса в области реформ, регионального примирения и сотрудничества с Международным Гаагским трибуналом рекомендует предоставить Сербии официальный статус государства-кандидата в ЕС. Однако окончательно этот вопрос будет решен Советом министров ЕС в декабре. Чтобы получить дату начала переговоров о вступлении в Евросоюз, Сербия должна выполнить одно условие – продолжить процесс нормализации отношений с Косово, прежде всего, возобновив диалог с Приштиной по урегулированию практических вопросов. Положительно Европейская комиссия оценила и Хорватию, которая в конце года подпишет договор о вступлении в ЕС, чтобы стать полноправной участницей Союза в 2013 году. Рекомендация начать официальные переговоры о вступлении дана также и Черногории. Негативные оценки по вопросу о евроинтеграции получили Босния и Герцеговина, Македония и Албания. О реакции в Белграде рассказывает наш корреспондент Ая Куги.
В кругах правящих в Сербии политиков рекомендация Европейской комиссии о предоставлении Сербии статуса государства-кандидата на вступление в Европейский Союз принята как с облегчением, так и с огорчением. С облегчением потому, что существовали опасения, что Сербия будет наказана Брюсселем из-за неуступчивой политики по отношению к Косово. Конкретно из-за того, что Белград отказывается продолжать проходящие под эгидой ЕС переговоры с Приштиной, поддерживая протесты косовских сербов и блокаду дорог на севере Косово. С разочарованием из-за той же косовской темы. Ведь многие в Сербии считают, что Евросоюз выдвинул новое, практически невыполнимое условие – урегулирование отношений. Несмотря на то, что Брюссель заверяют, что нет никаких новых условий, так как добрососедские отношения требуются от всех государств-членов Евросоюза, в Белграде это порой толкуют как требование признать независимость Косово. Тем временем опросы общественного мнения показывают, что поддержка евроинтеграции со стороны граждан Сербии падает. Наш собеседник – директор крупнейшего на Балканах агентства по исследованию общественного мнения Ipsos Strategic Marketing Сырджан Богусавлевич. Ваше агентство в начале сентября выявило значительное снижение поддержки вступлению страны в Европейский Союз со стороны граждан Сербии. Теперь европейский путь твердо выбирают 46% опрошенных, а 24% против. А ведь еще несколько лет назад эта поддержка приближалась к 80%.
Год назад поддержка была 56%, два года назад более 60%, а три года назад более 70%. Видна тенденция постоянного спада. Может быть, это из-за Косово, может быть, из-за глобального экономического кризиса или развивавшегося в течение последних 3 лет экономического кризиса в Европе. Но можно эти цифры толковать и по-другому. Всегда, когда мы спрашивали граждан, поддерживают ли они вступление Сербии в ЕС, если для этого нужно будет признать независимость Косово, обычные цифры поддержки евроинтеграции падали за целых 20%. В данный момент, за последний месяц, у нас так много говорилось о том, что Косово может стать условием вступления в ЕС, что нам в наших опросах не нужно было даже упоминать об этом. По моему мнению, нынешних 46% поддержки – это тот же самый результат, который мы получали раньше, когда ставили вопрос выбора между Косово и Евросоюзом. Другими словами, несмотря на то, что цифры намного ниже, в процентном отношении граждан Сербии, выступающих за вступление в Европейский Союз, больше, чем против.
Баррикады, воздвинутые сербами на дорогах на севере Косово из-за отказа принять на границе Сербии таможенников и пограничную полицию из Приштины, уже месяц как главная новость в информационных программах главных телеканалов Сербии. Часто это преподносится как конфликт сербов с Западом, якобы поддерживающим албанцев. Но, с другой стороны, кажется, что для большинства граждан Сербии Косово уже давно не является важной темой.
Косово
у наших респондентов редко, как говорят, приходит на ум. Когда мы их спрашиваем о 3 главных проблемах Сербии, оно занимает 15-16 место по важности. Однако все меняется в тот момент, когда там что-то происходит. Например, когда Косово 3,5 года назад провозгласило независимость, это была самая главная тема. Когда там случались беспорядки и насилие, Косово было на 2-м месте по важности. Когда мы шли на ссоры в ООН из-за Косово, тема для граждан Сербии была на 10-м месте, но вскоре снова опускалась вниз списка. В данный момент Косово снова растет по значению.
А все-таки, чем объяснить тот факт, что тема Косово для многих граждан время от времени вызывает такие сильные эмоции?
Это потому, что в Сербии живет много людей из Косово. Это граждане, которые в 60-х, 70-х, 80-х годах продавали свое имущество и целыми семьями переезжали в Сербию. В Косово они жили в провинции, в Сербию переезжали в провинцию. То есть они не относятся к категории образованных людей и на многое реагируют очень эмоционально. В тот момент, когда Косово часто упоминается в новостях, многие из наших опрошенных считают это и своей главной темой. А когда об этом не говорится, Косово как будто исчезает. Довольно мало сербов когда-либо бывали в Косово. Около 70% там никогда не бывали и поэтому не имеют личного отношения. То есть, с одной стороны, выходцы из Косово эмоционально и очень болезненно воспринимают потерю Сербии этой области, а с другой стороны, людям совершенно ясно, что Косово не является и никогда больше не станет частью Сербии. Но они все равно не поддерживают идею, что Косово нужно отдавать.
Напомню, мы разговариваем с директором регионального балканского агентства по исследованию общественного мнения IPSO Strategic Marketing Серджаном Богусавлевичем. В Сербии в следующем году пройдут очередные общие выборы. До сих пор правящая демократическая партия несколько раз выигрывала выборы именно с помощью обещаний скорого вступления страны в Европейский Союз. На прошлых выборах ее лозунг был «И Косово, и Европа». А как теперь? Ведь среди политических партий в Сербии достигнут почти консенсус о том, что Европа – это общая цель.
Я Европу меньше чувствую как возможный предвыборный лозунг, больше как предвыборную проблему. Мы долго лелеяли крайне оптимистические ожидания, что вступим в ЕС через 2-3 года. Теперь граждане определяют сроки намного более отдаленно, чем сами власти. Раньше было наоборот. Для граждан Сербии Европа кажется относительно далекой, и они не воспринимают ее как цель, которая важна на предстоящих выборах. С другой стороны, тот факт, что большинство сербов выступают за вступление в Единую Европу, говорит о том, что Европа все-таки не останется вне предвыборных тем. Главные партии, правящая Демократическая партия и оппозиционная Сербская прогрессивная партия, обе выступают с проевропейскими посланиями. Я бы сказал, что Европа может быть проблемой прежде всего для правящей в стране партии, если ЕС выскажет негативное отношение к Белграду, ведь это было бы знаком, что Европа не поддерживает сербские проевропейские власти. На самом деле сейчас вряд ли может произойти нечто столь положительное, чтобы это было воспринято как большое поощрение Сербии и решало результаты выборов. Таким поощрением перед предыдущими выборами было введение для граждан Сербии безвизового режима для Шенгенской зоны. Теперь ничего подобного не намечается.
И тогда появится евроскептицизм.
Я не думаю, что стоит говорить о евроскептицизме. Мы хотим Европу, хотя мало ее ценим и немного о ней знаем. Скептицизм может появиться лишь тогда, когда мы сможем на основании знаний размышлять о Европе. Чем больше мы будем сближаться с Европой, чем больше будем знакомиться с законами Евросоюза, чем больше будем приспосабливать к ним свои законы, тем больше будет проявляться скептицизм. Может быть, это не так сильно отразится на тех, кто голосует за или против. А сегодня Европа для Сербии все еще является какой-то мыльной оперой. Там лучше живется, давай и мы туда. Мотивы у нас нерациональные, поэтому их легко пошатнуть в тех случаях, когда кажется, что Европа вновь выдвигает нам какие-то условия. Скептицизм подразумевает и определенные знания о ЕС. Когда мы задаем вопрос, насколько вы ознакомлены с тем, что Сербия должна сделать, чтобы стать государством-членом Евросоюза, лишь 5% опрошенных считают, что они хорошо ознакомлены. Поэтому я последнее снижение поддержки наших граждан евроинтеграции назвал бы снижением из-за разочарования, а не из-за евроскептицизма.
О том, как общественность Сербии относится к перспективам вступления страны в Европейский Союз, мы беседовали с директором белградского агентства IPSO Strategic Marketing Срджаном Богосавлевичем.
Об отношении сербского общества к европейской интеграции рассказывала Ая Куги. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Заявление о том, что расходы Федерального центра на развитие Северного Кавказа превышают общероссийский уровень, являются мифом, заявил полпред президента России в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин. По его словам, самый большой объем дотаций в округе приходится на Ингушетию, на одного человека примерно 12 тысяч рублей, в то время как в некоторых других депрессивных районах России тот же показатель составляет от 60 до 70 тысяч рублей. Против экс-премьера Украины Юлии Тимошенко могут быть возобновлены еще два уголовных дела о нецелевом использовании бюджетных средств. Как сообщили в Генпрокуратуре страны, решение об этом может быть принято судом после завершения процесса апелляции по газовому делу. Правительства Чехии, Венгрии и Польши будут препятствовать интеграции Украины в Евросоюз в связи с вынесенным приговором украинскому экс-премьеру Юлии Тимошенко по газовому делу. Мосгорсуд вернул дело об отказе в регистрации партии Народной свободы «Парнас» на дополнительное рассмотрение в первую инстанцию за Москворецкий районный суд. Центр избирком России зарегистрировал список кандидатов КПРФ на выборах в Госдуму, назначенных на 4 декабря. В нем 594 человека во главе с лидером коммунистов Геннадием Зюгановым. Заместитель госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Майкл Познер в субботу встретится с защитниками Химкинского леса. Об этом сообщил Интерфаксу представитель посольства США, сопровождающий американскую делегацию в поездке. Познер с 10 октября находится в России. Он посетил Москву, Нижний Новгород и Казань. Вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске цены в России не растут четвертый месяц подряд. Удастся ли России до конца года завершить переговоры о вступлении в ВТО? Компании Apple и Samsung – патентное противостояние. Нобелевская премия 2011 года по экономике. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Синицкий. 2-й раз в новейшей истории России потребительские цены в стране не росли в течение 3 месяцев подряд. А по данным, представленным в четверг Росстатом, и в первой декаде октября инфляция оказалась нулевой. Какие же факторы определяют сегодня общую динамику цен в России? Впервые в ее новейшей истории инфляция оставалась нулевой в течение 3 месяцев подряд в послекризисном 2009 году, с августа по октябрь. На этот раз безинфляционным оказался весь 3-й квартал года. В июле и сентябре рост цен был нулевым, а в августе они даже снизились. Не возобновился рост цен и в первой декаде октября. Проявляется в первую очередь традиционный сезонный фактор – падение цен на многие продовольственные товары, отмечает главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Конечно, прежде всего это и продовольствие, прежде всего фрукты, овощи, в меньшей степени зерно и бобовые культуры. Это связано с хорошим урожаем. Это на самом деле чисто сезонный фактор. Если посмотреть на остальные компоненты, то можно видеть, что по непродовольственным товарам, по услугам рост цен продолжается, он продолжается более или менее средними темпами, то есть какого-то видимого значительного замедления там не произошло, но и соответственно, когда вот этот сезонный фактор идет, а он идет достаточно скоро уже, мы увидим ускорение роста цен. Но в целом, я думаю, что по году инфляция все-таки будет достаточно незначительной. Мы, наверное, выйдем где-то на инфляцию в районе 8%. Если это произойдет, это будет рекорд за всю новейшую историю.
Если в целом потребительские цены в стране не растут, можно предположить, что замедляется рост общего спроса. Однако такого не происходит. Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Что касается потребительского спроса, то, наверное, здесь, я думаю, что наоборот никакой особенной роли не сыграло. Потому что если посмотреть на структуру инфляции за последние несколько месяцев, то инфляция в непродовольственном сегменте потребительских товаров, она продолжалась. Более того, по сведениям от компании, мы видим, что спрос на непродовольственные товары среди населения за последние несколько недель, наоборот, вырос. Это не в последнюю очередь связано с тем, что рубль стал ослабевать, и, соответственно, люди, у которых есть какие-то сбережения, попытались их как-то уберечь от возможной инфляции, в том числе и через покупку товаров. Поэтому, наверное, спрос здесь потребительский не особенной роли не сыграл, но главная, основная определяющая роль – это цены на продовольствие.
С начала августа и до 2 декады октября курс рубля снизился в целом примерно на 10%. В какой мере, на ваш взгляд, такая девальвация может отразиться на темпах инфляции в стране через неминуемое удорожание импорта? Алексей Девятов, компания «Уралсиб Кэпитал».
Я думаю, что здесь какого-то существенного роста цен, обусловленного девальвацией рубля, мы не увидим по ряду причин. Прежде всего, эта девальвация, по всей видимости, не станет длительной. И последние несколько дней мы наблюдаем существенное укрепление рубля. Я думаю, что эта тенденция продолжится, поэтому, наверное, слово «девальвация» не очень здесь уместно. Это скорее ослабление рубля. С другой стороны, есть опыт. Мы видели очень резкое ослабление, действительно, девальвации рубля в начале 2009 года, в январе-феврале. К чему это привело? Это привело к существенному сокращению импорта. В условиях ограниченных доходов, медленно растущих доходов, население будет отказываться от импортных товаров и покупать отечественные, более дешевые аналоги. И в ближайшее время мы увидим все-таки определенное замедление темпов роста импорта. Я в этом совершенно он уверен. Поэтому суммарный эффект ослабления рубля на инфляцию, он будет минимальным, это будет, может быть, доли процента. То есть он будет минимальным, мы его реально, в общем-то, так и не заметим.
Если говорить о таких факторах, как общая динамика денежной массы в стране или объемы свободной ликвидности в банковской системе, в какой мере они отражаются сегодня на потребительских ценах? Владимир Тихомиров, инвестиционная компания «Открытие».
Фундаментальные причины здесь, пожалуй, можно выделить две. Обе они связаны с изменением денежно-кредитной и валютной политики Центрального банка. Что касается валютной политики, где-то с весны 2010 года мы увидели, что постоянное и довольно-таки устойчивое укрепление рубля прекратилось. То есть рубль вышел в определенный коридор, но уже говорить о тренде укрепления рубля не приходилось. Это, в свою очередь, привело к тому, что российские экспортеры, они, в общем, потеряли такой очень сильный стимул, который присутствовал ранее, для перевода своей валютной выручки в рубли в Россию. Для российского рынка, в том числе и для цен, это означало, что дополнительный приток денег в российскую экономику, он стал сокращаться в связи с тем, что часть валютной выручки перестала приходить в страну. Что, в свою очередь, согласно статистике ЦБ, классифицируется как отток капитала. И это, конечно, сказалось положительно на ценах. Второй момент связан с денежной политикой Центрального банка. Центральный банк предоставляет необходимую рублевую ликвидность банкам в случае кризиса, но эта ликвидность носит достаточно краткосрочный характер, то есть больших объемов дополнительных рублевых средств на балансах банков мы не видим. Что, в свою очередь, конечно, тоже способствует снижению темпов роста денежной массы и способствует уменьшению давления рублевого на цены.
Второй раз в новейшей истории России потребительские цены в стране не росли в течение 3 месяца подряд. А по данным, представленным в четверг Росстатом, и в первой декаде октября инфляция оказалась нулевой.
Российским переговорщикам на сегодня удалось согласовать практически все нерешенные ранее проблемы в рамках подготовки вступления страны во Всемирную торговую организацию. Как сообщил в пятницу глава национальной делегации Максим Медведков, заключительное заседание рабочей группы, которая занимается подготовкой итогового доклада, может состояться уже 10 ноября. И к этому сроку стороны должны решить единственный спорный на сегодня вопрос – параметры режима промышленной сборки автомобилей в России. Далее, если все пойдет по плану, этот документ будет утвержден на заседании Генерального совета ВТО в середине декабря, что формально поставит точку в переговорном процессе, растянувшемся почти на 18 лет. За последние месяцы России в ходе многосторонних консультаций с действующими участниками организации удалось достичь компромисса по нескольким принципиальным для себя вопросам. В первую очередь, по словам Максима Медведкова, речь идет о квотировании поставок импортного мяса и об объемах государственной поддержки российского сельского хозяйства. Говорит директор информационного бюро по присоединению России к ВТО, профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Вокруг ВТО существует очень много мифов, и одни из наиболее устойчивых связаны с положением в сельском хозяйстве. Это зачастую такая вот неуклюжая попытка прикрыть реальные проблемы и беды нашего сельского хозяйства якобы сложностями, которые возникнут при присоединении к ВТО. Чувствительный вопрос в сельском хозяйстве состоит в уровне поддержки сельского хозяйства, то есть прямые субсидии со стороны государства фермерам. В общественном мнении существует неверное представление, что нас заставляют понизить уровень поддержки. Нет, нас не заставляют его понизить, просто речь идет о разрешенном верхнем пределе поддержки фермеров. Так вот, мы выступаем за 9 миллиардов долларов в год, на сегодня у нас чуть больше 4 миллиардов, и просто наш бюджет больше не позволяет. Вот идет о чем речь. Мы же хотим просто запас для себя иметь на определенное время, скажем, до 2012 года, чтобы повышать, а потом мы согласны опять понижать.
Иначе говоря, если верить Максиму Медведкову, уже на сегодня практически все технические условия участия страны в ВТО сторонам удалось согласовать. Единственной нерешенной проблемой, по его словам, остается позиция Грузии, которая на правах действующего члена организации требует восстановления своего таможенного контроля на границе России с Южной Осетией и Абхазией. Впрочем, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко не считает эту угрозу достаточно серьезной.
В России, надо понимать, есть очень серьезное лобби против ВТО. Оно не очень публичное, поскольку первые лица сказали, что мы идем в ВТО, но оно очень влиятельное. Это, я думаю, что машиностроители российские, я думаю, что часть энергетиков, аграрии, несомненно. Там достаточно широкий конгломерат. На самом деле, практически весь производящий сектор. И это, я думаю, будет гораздо более серьезным препятствием для вступления России во Всемирную торговую организацию, чем позиция Грузии.
Какие аргументы сегодня используют российские противники вступления страны во Всемирную торговую организацию? Евгений Минченко продолжает.
Вопрос в том, что люди, которые это лоббируют, с одной стороны, говорят, ну, дорогие друзья, давайте посмотрим, чего мы лишаемся при вступлении в ВТО. Нам придется либерализовывать газовую отрасль, очевидно, да, то, что связано с поставками газа. Нам придется снижать конкурентоспособность нашей продукции. При этом у нас по-прежнему будут возникать проблемы с поставками высокотехнологичной продукции и технологий в Россию. То есть там целый набор аргументов, ряд из которых, в общем-то, представляются вполне осмысленными.
Пока Россия при посредничестве Швейцарии продолжает переговоры с Грузией, не теряя надежды получить ее согласие. Однако несколько раундов переговоров, как признает Максим Медведков, результатов пока не принесли. Позволяет ли устав Всемирной торговой организации каким-либо образом обойти эту проблему? Директор информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексей Портанский.
Да, конечно, желательно добиваться согласия Грузии. Дело в том, что в ВТО есть традиция принятия решений путем консенсуса. Это когда никто не возражает против проекта принятого решения. Этот механизм работает и на переговорах внутри ВТО, и при присоединении нового члена ко Всемирной торговой организации. Мы не торопим события и полагаем, рассчитываем, надеемся, что в самом конце процесса, когда все абсолютно вопросы будут решены, то тогда вопрос Грузии, может быть, будет выглядеть несколько иначе. То есть этот вопрос, он, скорее всего, будет отнесен на самый-самый последний момент.
Таким образом, как считает Алексей Портанский, формальные договоренности между Россией и Грузией все-таки должны быть достигнуты.
Сейчас никто, ни иностранные партнеры, ни наши переговорщики не дают конечных рецептов, каким образом они будут решены. Во всяком случае, если со всеми странами-членами ВТО, с которыми мы вели переговоры, все вопросы будут сняты и останется одна Грузия, то, в общем-то, этот вопрос, он тоже будет вопросом для всех остальных членов ВТО. Ну, остальные члены ВТО тоже должны высказать свое мнение на тот счет, что почему вот осталась одна Грузия и почему только с ней не решен вопрос. Мы не исключаем, что вот общая позиция стран-членов ВТО каким-то образом может быть и повлияет на позицию Грузии. Но это только предположение. Каких-то конечных рецептов относительно окончания вот переговоров с Грузией пока что ни у кого нет.
Впрочем, как дал понять на этой неделе будущий посол Соединенных Штатов России Майкл Макфол, по крайней мере США не будут прилагать политических усилий для помощи России в решении проблемы Грузии. Все разногласия, по его словам, страны должны решить путем двусторонних переговоров.
В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске компании Apple и Samsung. Патентное противостояние. Нобелевская премия 2011 года по экономике. В четверг начался очередной этап международного патентного разбирательства между американской компанией Apple и южнокорейской Samsung. Окружной суд в Соединенных Штатах признал, что Samsung, создавая свой новый планшетный компьютер, применил технологии, патенты на использование которых принадлежат Apple. При этом судья отметила, что и самой Apple будет непросто подтвердить обоснованность некоторых своих патентов. Компания Samsung, в свою очередь, обвиняет Apple в незаконном, с ее точки зрения, использование некоторых технологий мобильной связи. Подробнее о противостоянии крупнейших технологических компаний Аркадий Пильдес.
Компания Samsung заявляет, что намерена добиться судебного запрета на продажу в мире тех устройств Apple, в которых используется ряд технологий связи третьего поколения. В случае успеха Samsung такой запрет может распространиться как на телефоны iPhone, так и на планшетные компьютеры iPad, выпускаемые компанией Apple. Патентное противостояние Apple и Samsung началось в апреле этого года, когда американская корпорация подала первый иск против крупнейшего в Южной Корее производителя электроники. Apple обвинила его в копировании дизайна и начинки своих телефонов iPhone и планшетов iPad, заявив тогда, вместо того, чтобы развивать свои собственные технологии и уникальный стиль, Samsung предпочла копировать технологии Apple, пользовательский интерфейс и инновационный дизайн. Конец цитаты. И за минувшие полгода Apple удалось приостановить продажи планшетников Samsung в большинстве стран Европейского Союза. Более того, компания Samsung в начале сентября по решению немецкого суда была вынуждена отозвать образцы своего нового планшетного компьютера из собственной экспозиции на крупнейшей международной технологической выставке в Германии. В целом, патентные разбирательства между Apple и Samsung распространились уже почти на два десятка стран. Их взаимные претензии рассматриваются сегодня в судах Австралии, Германии, Нидерландов, Франции, США, Южной Кореи и Японии. Ситуация усугубляется и тем, что две компании связаны между собой тесными партнерскими отношениями. Некоторые компоненты для гаджетов Apple производятся на заводах Samsung. В 2010 году Apple была вторым крупнейшим заказчиком компании Samsung после японской Sony. Однако Samsung отнюдь не единственная компания, ведущая патентные споры с Apple. В июне патентное разбирательство между Apple и Nokia завершилось победой финской компании. По решению суда Apple должна выплатить не только разовую компенсацию, но и в дальнейшем постоянно отчислять финской компании комиссионные за использование технологических решений, патенты на которые принадлежат Nokia. Вместе с тем, Apple и Nokia договорились отозвать все текущие иски друг к другу и заключить лицензионное соглашение, покрывающее часть принадлежащих им патентов. Месяц спустя, в июле, Комиссия по международной торговле США признала правомерным претензии компании Apple, обвинившей другого своего конкурента, тайваньскую компанию HTC, в нарушении ряда запатентованных Apple технологий мобильной связи. Американскую компанию Motorola юристы Apple обвиняют в том, что она незаконно, по их мнению, использовала принадлежащее Apple программное обеспечение для сенсорных экранов, тачскринов. Motorola, со своей стороны, предъявляет Apple иск за нарушение, по ее мнению, принадлежащих компании 18 патентов, касающихся различных технологий, от связи и геолокации до обмена электронной почты и синхронизации мобильных устройств. И это лишь малая часть всех патентных разбирательств, которые ведут сегодня между собой крупнейшие технологические компании мира. Ведущий аналитик исследовательской компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что патентное противостояние менее всего связано, собственно, с технологиями.
Каждая из компаний пытается ослабить позиции другой стороны. И в этой войне все средства хороши. То есть любой патент, любое обращение в суд, которое может на время приостановить продажи, оно идет в ход, потому что сегодня идет перераспределение рынка. Тот, кто сможет сегодня занять максимальную долю рынка, в будущем будет доминировать на этом рынке.
В такой ситуации даже отрицательный результат судебных разбирательств может пойти компании на пользу, уверен аналитик.
То, что Apple настолько масштабно по всему миру привлекает внимание к продукции Samsung, это скорее в плюс к Samsung. То есть как марка они на вот этих юридических спорах выросли очень сильно. Подобные юридические разбирательства могут длиться годами и в итоге заканчиваться либо ничем, либо взаимной договоренностью о кросс-лицензировании патентов, либо выплатами в пользу той или другой стороны.
Считает Эльдар Муртазин, ведущий аналитик исследовательской компании Mobile Research Group. С июля прошлого года по июль нынешнего доля компании Apple на мировом рынке смартфонов, по оценкам международных исследовательских компаний, увеличилась наполовину, с 13 до 19%. При этом доля южнокорейской Samsung выросла почти в три раза, с 5,5 до 16%, и превысила долю на этом рынке компании Nokia. И хотя предсказать итог того или иного патентного противостояния невозможно, пока успех сопутствует скорее компании Apple. Продажи ее новейшего телефона, начатые в магазинах пяти стран мира в пятницу, бьют все рекорды на фоне приостановленных продаж продукции конкурента.
Аркадий Пильдес. Лауреатами Нобелевской премии 2011 года по экономике стали два американских экономиста – Томас Сарджент, профессор Нью-Йоркского университета, и Кристофер Симс, профессор Принстонского университета. Премия, отмеченная разработанной этими учеными, методы анализа взаимного влияния макроэкономических изменений, в частности динамики ВВП, инфляции, занятости или инвестиций, и проводимой в тех или иных странах экономической политики. В сообщении Нобелев комитета отмечается, что основные работы лауреатов были опубликованы в 70-е и 80-е годы прошлого века, и с тех пор их методы стали значимыми инструментами макроэкономического анализа. Наш собеседник – научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Нобелевский комитет назвал Томаса Сарджента отцом современной макроэконометрики, структурной макроэконометрики и назвал Кристофера Симса отцом современных методов статистического анализа макроэкономических процессов. Значит, речь идет о создании инженерных методов, которые могут отделять постоянные факторы, присутствующие в поведении людей, скажем, как они реагируют на увеличение денежной массы, как они устраиваются на работу в зависимости от состояния экономического климата в стране, и отделение временных факторов, таких как правительственное вмешательство при помощи увеличения денежной массы или при помощи бюджетных расходов, и, соответственно, определение реакции людей и способность осуществлять реалистически тогда экономическую политику. Люди не пассивны, люди пытаются прогнозировать будущее по мере своих возможностей. Сарджент ввел довольно реалистическую модель обучаемости людей в процессе получения информации. И люди, соответственно, реагируют на решения правительства, и это ограничивает возможности правительства по манипуляции или использованию бюджетной и денежной политики в своих интересах.
На каком макроэкономическом фоне появились основные работы нынешних нобелевских лауреатов? Что их методология анализа демонстрировала уже тогда, более 30 лет назад?
Примеров множество. Собственно, вся эта история начинается еще в 70-е годы, когда стандартные прогнозы были, что если мы терпим инфляцию в 5%, то мы сможем и снизить безработицу до 5%, потому что, увеличивая денежную массу, мы позволяем предприятиям больше тратить, нанимать людей, покупатели, народ, домохозяйства идут, покупают и увеличивают спрос на товары, и таким образом, увеличивая денежную массу, мы можем снижать безработицу. Оказалось, что в 70-е годы в Соединенных Штатах при такой политике было не 5% инфляции и 5% безработицы, а 9% инфляции и 9% безработицы. И на этой основе Томас Сарджент показал, что люди, естественно, вполне видят, что это инфляция и требует увеличения заработной платы вместо того, чтобы предприниматели нанимали новых работников. И, соответственно, люди понимают, что тратить больше не надо, потому что это инфляция, и они не купят больше товаров. И таким образом никакого положительного влияния на безработицу происходить не будет.
Тем не менее, как отмечают теперь многие эксперты, правительства повторяли прошлые ошибки.
Скажем, 10 лет назад, во время небольшой рецессии 2000-2001 года, администрация президента Буша решила, что они быстро решат все проблемы, если каждому налогоплательщику выдадут по $300, а каждой семье, подавшей налоговую декларацию, выдадут по $600, люди побегут в магазин, увеличится спрос, увеличится занятость, все будет прекрасно, выйдут из рецессии. Что такой вот краткосрочной мерой удастся как бы решить проблемы. А народ эти деньги просто-напросто положил в банк, и никакого выхода из рецессии не было, именно потому, что люди умеют отделять и понимают, что есть одноразовые краткосрочные меры и есть серьезные долгосрочные изменения экономической политики, которые, в свою очередь, заставят людей уже менять свое поведение, адаптироваться к ситуации. И поэтому следующий шаг администрации Буша был долгосрочное сокращение всех налоговых ставок. Тогда человек знал, что на каждый лишний заработанный доллар останется у него на руках на 8-10 центов больше, чем раньше, и, соответственно, это уже всерьез и надолго, и тогда можно увеличить свои расходы, можно вкладывать деньги в производство, можно предприятиям делать больше инвестиций, и таким образом в течение нескольких месяцев вышли из рецессии, и начался экономический рост до начала кризиса 2007-2008 года, который продолжается и сегодня.
Если так, то выводы Томаса Сарджента и Кристофера Симса, лауреатов Нобелевской премии по экономике 2011 года, вероятно, в еще большей степени применимы в анализе истоков и причин нынешнего долгового кризиса в Европе.
Уже в начале, когда создавалась Европейская денежная зона в 1999 году, Кристофер Симс предупреждал, что она не будет устойчивой, потому что возникнет конфликт между бюджетной политикой каждого отдельного государства, которое, как говорят в народе, тянет одеяло на себя, и единой денежной политикой Европейского центрального банка, и в конечном счете Европейский центральный банк не сможет контролировать денежную массу, потому что долги каждого отдельного государства, особенно наименее дисциплинированных государств, приведут к тому, что рынок больше не будет покупать их облигации, и тогда крайним в этой ситуации окажется Европейский центральный банк и будет покупать эти облигации. И тогда вполне естественно, все зависит только от экономического роста, потому что только по мере увеличения валового внутреннего продукта при постоянной налоговой ставке можно будет иметь дополнительные деньги, а иначе центральному банку придется, в общем-то, только увеличивать денежную массу, чтобы покупать облигации. Поэтому даже при жесткой денежной политике, в конечном счете, при слабой бюджетной политике будет высокая инфляция или будет дефолт. То есть такого рода в целом предупреждения существовали, и сейчас, к сожалению, они оборачиваются реальностью.
Спасибо. Напомню, о работах нобелевских лауреатов 2011 года по экономике, американских экономистов Томаса Сарджента и Кристофера Симса, мы говорили с научным сотрудником Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессором экономики Михаилом Бернштамом. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Приходите ко мне, кто смутен, кто весел. Кто...
Поверх барьеров московский актер и музыкант Дмитрий Межевич.
И чем больше я живу, тем больше убеждаюсь, что все-таки досуг, созерцание – это природа человека, истинная, а вовсе не труд.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Около 2000 сотрудников правоохранительных органов обеспечивают сегодня порядок.
Мы вошли в прямой контакт с Ираном. Я не буду...
Это радость для ливийского народа и всех арабов.
Этот... Олег Воротников больше не обвиняется по 213 статье.
Человек, сидящий на скамье подсудимых, Виктор Бут, намеревался продать огромное
количество... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».